Генерал Раевский, стоя перед Салтановкой, ожидал только решительной минуты, чтобы атаковать неприятеля. Французская артиллерия громила наши колонны. Ряды русских, вырываемые ядрами и картечью, бестрепетно смыкались. Побитые пушки применялись новыми. Услышав, что огонь продвинулся вперед, Раевский и все офицеры штаба спешились и пошли впереди Смоленского пехотного полка. Генерал вывел в дело двух несовершеннолетних сыновей своих. Младшего, Николая, которому не было 11, он вел за руку. «Дайте мне нести знамя», — сказал один из сыновей Раевского ровеснику своему, 16-летнему прапорщику. «Я сам умею умирать», — отвечал юноша.
Из рапорта генерала Раевского командующему 2-й армии князю Багратиону. Смоленский пехотный полк, отвечая всегдашней его славе, шел без выстрела с примкнутыми штыками, несмотря на сильный неприятельский огонь. Войска одушевлены были мужеством и ревностью, достойными удивления. Многие офицеры, получав по 2 раны, перевязав онные, возвращались в сражение как на пир.
Мне нужно было купить несколько фунтов сахара. Купец отвесил и очень огорчился, когда я спросил его, сколько с меня следует. «Да за что это, братец, я у тебя даром-то возьму?» «За то, что вы наши защитники, наши спасители. Да ведь если все твои защитники придут и станут брать у тебя товар без денег, у тебя ведь ничего не останется, а я, батюшка, не один в городе, нас много, и мы до вашего прихода меж собой положили, ни за что с вас денег не брать. На мое счастье вы пожаловали, и я рад служить такой малостью вашему благородию». Я взял и поспешил домой, чтобы рассказать всем об этом патриотическом бескорыстии целого города. Но мое известие было уже не новость.
Со всех сторон везут печеный хлеб, гонят скот и доставляют все нужное добрым нашим солдатам, которые горят желанием сразиться. Какое ужасное сражение было под Бородином. Сами французы говорят, что сделали 60 тысяч выстрелов из пушек. Ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни пределы Германии не видали столь кровопролитного сражения. Одни только русские могли устоять. Они сражались под отечественным небом и стояли на родной земле.
В один момент, когда бомбардир Курочкин посылал заряд, неприятельское ядро ударило ему в самую кисть руки. «Эх, рученька моя, рученька!» – вскрикнул он, замахавший ею, а стоявший с банником, поднимая упавший заряд и посылая его в дуло, обрызганное кровью, которое он обтер своим рукавом, ответил: «Жаль твою рученьку! А вон, посмотри-ка, уж-то и совсем повалило! Да он и то ничего не говорит!» Я обернулся и увидел бедного лежащего Усова. Он был убит, вероятно, тем же ядром, которое оторвало руку Курочкина. Жаль мне, что я забыл имя бомбардира, вызвавшего, несмотря на трагический повод, к тому улыбку солдат. На рассвете Великого дня Бородинского Павлов нарядился, как будто бы на какой-нибудь торжественный смотр. Отдавая пыльную одежду верному служителю своему, он простился с ним навсегда. Добродушный слуга прорвался вслед за юным господином своим. Павлов сказал: «Оставайся здесь, там наше место». Павлову было еще только 19 лет. Щадя юношу, начальник хотел поместить его там, где, казалось, будет безопаснее. Павлов возразил: «Никому не уступлю своего места. Мы в 100 верстах от Москвы. Время ли теперь мыслить о личной своей безопасности? Я отдал жизнь мою Богу-царю
и отечеству.
Под тучью смертную юный Павлов меткими выстрелами взорвал в воздух 11 неприятельских ящиков. Генерал Ермолов, свидетель непоколебимого мужества Павлова, обнял его и приветствовал с царской милостью. Но в 4 часа пополудни юный герой при громах и молниях убийственных отошел от вечности.
В этот час Бородинской битвы враги, негодуя, что русские не отступают ни шагу, и, устыдясь превосходства своего числа над нами, решились расторгнуть наш центр и принудить нас к отступлению. Пылкий Кутайсов и хладнокровный Ермолов мгновенно поняли план неприятеля. Не останавливаясь, оба знаменитые генерала решились пожертвовать собой славе оружия нашего. Они схватили уфимский полк и сами повели его в пыл сражения на потерянную батарею. Засверкали штыки, загремело ура, батарея взята. Но где Кутайсов?
Во время общей атаки наших на курган он отделился вправо и повел пехоту в штыки. Более его никто не видел. Вскоре прибежала его лошадь, и по кровавленному на ней седлу заключили о смерти Кутайсова. Ему было только 28 лет.
Незабвенный граф Кутайсов, храбрый, просвещенный генерал, подавал большие надежды отечеству. Завидна была смерть героя, и мы вскипели еще более мщением за него.
На убийственном поле Бородинском пал незабвенный друг юности моей, Александр Алексеевич Тучков. Ударил миг двинуться вперед, Тучков закричал полку своему: «Ребята, вперед!» Полк дрогнул. «Вы дрогнули?» — вскричал он. «Я один пойду». Схватил знамя, полетел, и в нескольких шагах от люнета роковая картечь поразила его в грудь. В этот самый час брат его, генерал-лейтенант Николай Алексеевич, был ранен в сердце. В этот самый час юный Кутайсов пал. Бежавшая без всадника лошадь возвестила, что не стало его в рядах русских. В этот самый час князь Багратион был ранен в первый раз и с этой первой раной сошел в могилу. Докторов, принявший команду после Багратиона, заявил, что не отойдет отсюда ни на один шаг. Сошел с лошади, под сильнейшим огнем сел спокойно на барабан и стал распоряжаться отражениями и атаками. Он сдержал свое слово. Здесь положен был конец успехам Наполеона.
Пятьсот человек французов вступили в Каменку. Жители встретили их и спрашивали, что им надобно. Они требовали вина. Начальник селения отворил им погреба. Враги не остановились пить и кушать. Проведя день в удовольствии, расположились ночевать. Среди темноты ночной крестьяне отобрали от них ружья, увели лошадей и, закричав «Ура!», напали на сонных и полутрезвых неприятелей. Дрались целые сутки и, потеряв сами 30 человек, побили их 100. И остальных 400 отвели в Калугу.
Война приняла характер народный. Все колебания, все недоумения исчезли. Все одушевилось в одном едином убеждении, что надобно защищать Россию. Каждый день таскают пленных, и с тех пор, как мы оставили Москву, взято около 10 тысяч, а может и более. Мужики бьют их без милосердия. Галам очень худо, и они присылали для переговоров графа Ларистона, который жаловался на наших мужиков и очень был огорчен, когда Светлейший отвечал ему, что мир с ними не в силах заключить даже государь, ибо война сделалась народной.
Из письма Кутузова императору Александру Первому. Я уверял Ларистона, что если бы я желал переменить сей образ мыслей в народе, то не мог бы успеть. Для того, что они войну сию почитают, равно как бы нашествие татар. А я не в состоянии переменить их воспитание.
Народная война вспыхнула и объяла истребительным огнем французскую армию. Партизаны начали свое дело. Каждый день стоил французам не менее 300 человек. Цель пред Наполеоном убегала недостижимая. Мир было слово для нас забытое и непроизносимое. Человек 20 баварцев вдруг прорвались сквозь наш фронт. Шпага была вовсе неравным оружием против их штыков. Офицер Леонтьев стал первой жертвой этого неравенства. Вот сразу несколько штыков в грудь повергли его на землю. Он выздоровел впоследствии и говорил, что это было самое неприятное чувство, когда холодный трехгранник лезет в грудь. Подполковник наш, почтенный старик, будучи перед этим ранен картечью в ногу, был сбит с ног ударом приклада в голову. Упав на землю, выругал он баварца сильными русскими словами и лежа отбивался шпагой от штыков. Все это продолжалось, однако, не более 2 минут. Прорвавшиеся баварцы были переколоты, и вся баварская колонна опрокинута. Не слушая приказов, бородатые наши герои пустились за ними и продолжали колоть.
Ратники не уступали офицерам. Надо видеть их с пылким рвением, идущих в бой и мгновенно взлетающих на высоты, чтобы иметь понятие о том, как принято освобождать города своего отечества. Латники совсем окружили нас, и командующий ими кричал, чтобы мы сдались. Я объявил это моим солдатам, и большая часть отвечала мне: «Не отдадимся бусурману живыми в руки, авось Бог поможет!» Я закричал мой отказ. Последние патроны наскоро были истрачены, но тут латники врубились в нас, и началась резня. О спасении нельзя было и подумать. Всякий только продавал свою жизнь как можно дороже и падал очень доволен, если успевал вонзить свой штык в бок хоть одному латнику. Около получаса продолжалась эта забава. Кучка моя ежеминутно редела, и вскоре я остался один. Удары и ругательства посыпались на меня, как дождь. На мне был сюртук, мундир и фуфайка, а сверх всего еще ранец. Все это было изрублено, как в шинкованную капусту. Полагая, что я совершенно изрублен, они наконец нас оставили. Я закрыл глаза и уснул. Сон мой стал бы вечным, если бы наша дружина не пришла на это место. Когда я очнулся, меня несли 3 солдата. Радостные известия о взятии Полоцка и великолепный вид отдаленного пожара – все это волновало сердца наши.
Из письма сельского староста Григория Андреева его помещику от 6 ноября 1812 года. О ниже следующих обстоятельствах вашему превосходительству доношу. Первое. Вотчина ваша, сельцо Курчино, после выхода из Боровского уезда неприятеля осталось благополучным. Кроме того, что брали у нас сено, овес, печеный хлеб из мелкой скотины. Однако нынешнюю зиму в корме как-нибудь продержимся. Второе. Разоренных селений обыватели около 1500 семей. От неприятеля в ваших рощах 7 недель укрывались и очень много пожгли вашего лесу. Третье.
приходили к нам французы и хотели деревню сжечь. Но я с помощью Божией и крестьян ваших их всех перебил до смерти, как тощих собак. Нашли при них с образов оклады серебряные помятые, рясу и нитку жемчуга. Я все отдал в приходскую церковь.
Не надо нам от них ничего.